Сегодня мы будем разговаривать с Михаилом Арбетовым. Михаил Арбетов – это советник по управлению финансами, имеющий канадское ученое звание в финансах. В Ванкувере его знает очень много народу, потому что он автор и владелец интернет-ресурса www.arbetov.com. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
Михаил, нас всех, конечно же, волнуют наши финансы, потому что очень многих из нас такое ощущение, что наши финансы поют романсы в связи с тем, что происходит в мире финансов в настоящее время. Вы как большой специалист в этом вопросе. Помогите нам разобраться, что на самом деле происходит и что нам делать.
События, которые развернулись в последнее время, были начаты еще после Второй мировой войны. Начало тому, что мы сейчас наблюдаем, положило Бреттон-Вудское соглашение об отмене золотого стандарта и установлении плавающих взаимных курсов валют. Вторым событием, которое влияет на сегодняшнюю ситуацию, было 11 сентября 2001 года. В то время, когда были разрушены здания, это были потери, которые составили десятки миллионов долларов. Но следующим эффектом домино, которые пошли после разрушения, было то, что люди стали бояться летать самолетами, плавать пароходами, ездить поездами. То есть туристический бизнес понес большие потери. Третья, самая неприятная ступенька была то, что во всех развитых странах правительства вынуждены были привлекать дополнительные средства для безопасности. Появились люди, которые ничего не производили, но им надо было платить зарплату. И таким образом человечество было отброшено на 10-15 лет назад в экономическом развитии. Естественно, в первую очередь на такую ситуацию отреагировал фондовый рынок. Индексы Доу Джонсона, Торонтовской биржи и всех остальных стран упали и упали очень сильно. Инвесторы забрали оттуда деньги. Для спасения экономики центральные банки в развитых странах стали снижать ставки судного процента. Если на тот момент можно было получать 6% годовых, то для защиты экономики центральные банки снизили, американские, например, свою ставку практически до 1% годовых.
Вы имеете в виду, вы еще говорите о 2001 году?
Да, я говорю о 2001 году. Именно в то время инвесторы не имели возможности зарабатывать. Они забрали свои деньги с биржи, они забрали свои деньги с банков. Но эти деньги куда-то надо было вложить. Одна категория инвесторов решила покупать недвижимость. Это был один из толчков, который раздул пузырь цен на недвижимость. Второй толчок – тот факт, что ставка судного процента была низкая, и люди, которые не могли позволить себе купить жилье, такие были даже среди моих клиентов, они стали покупать жилье. Те, у которых было жилье недорогое, могли себе позволить купить более дорогое жилье, поскольку деньги были дешевле. Таким образом, началась цепная реакция, и по всему миру цены на недвижимость выросли до пределов, которые недостаточно реально отражали стоимость жилья.
То есть часть людей купили недвижимость.
Другая часть инвесторов все равно не стала вкладывать в фондовый рынок, а они пошли на поводу у американских банкиров, которые к тому времени изобрели новый инвестиционный инструмент. Он получил название CDO, Collateral Debt Obligation. То есть люди, которые хотели купить жилье, но они не могли получить стандартную суду в банке, они получали так называемый subprime mortgage, то есть выдавались специальные суды на покупку жилья с более высоким процентом. Дальше американские банкиры такие суды паковали в пакеты по 100 миллионов, по 200 и больше, и перепродавали банкам по всему миру.
То есть таким образом банки всего мира оказались так глубоко замешаны в американском кризисе, да?
Да, таким образом многие банки были вовлечены в так называемую финансовую ловушку, которую американские инвестиционные банкиры подготовили сами себе и всему миру. События стали развиваться, как и положено по законам экономики. Законы экономики требуют обязательного кризиса, и после кризиса происходит подъем. То есть спады сменяются подъемом так же, как времена года. После лета наступает осень, потом зима, весна, и дальше это повторяется много раз.
А мы сейчас в каком, простите, сезоне находимся? По-моему, мы в глубокой осени.
Мы сейчас находимся, наверное, в начальной части осени. Я думаю, что худшее еще впереди, поскольку сегодня признаки падения фондового рынка просто показывают, что будет происходить с экономикой через 9 месяцев, через год.
И что с ней будет происходить через 9 месяцев и через год?
Повысится уровень безработицы, снизится уровень жизни населения. Я бы хотел акцентировать несколько внимания на Канаде. Канадские банки не все играли в игру с сабпрайм-моргиджами. Например, Toronto Dominion Bank практически не покупал этих пакетов, в то время как больше всех пострадал Canadian Imperial Bank of Commerce, CIBC. Если его акции достигали $108, то сегодня их стоимость в районе $50.
Вот наши деньги, которые лежат, наши счета, которые лежат, они в безопасности или нет?
Банковские счета застрахованы государственной страховой компанией в пределах 100 тысяч на каждого вкладчика.
Михаил, каждому человеку, что вы можете сказать на более личном уровне? Чего бояться и во что вкладывать, если у кого-то есть такая зарплата, которая позволяет откладывать сейчас деньги?
Особенность кризисов капитализма, что каждый раз они происходят по разным причинам, и универсальных рецептов из выхода нет. Чаще всего выход из кризиса происходит через инфляцию, иногда через гиперинфляцию. В настоящее время ситуация несколько напоминает 1929 год, когда грозит дефляция. Она наступает реже, и последствия ее гораздо хуже, гораздо страшнее.
Но ведь уроки, полученные в то время, позволят сейчас наверняка избежать такой драматической ситуации, драматического кризиса.
Естественно, все страны по-разному будут ощущать на себе ситуацию глобального кризиса. И надо сказать, что Канада выгодно отличается от остальных стран. Во-первых, это единственная страна, которая последние 5 лет получала доход в бюджет из стран большой семерки. У Канады довольно большие запасы нефти. Если бы она была в ОПЕК, она бы была вторая по запасам нефти. Канада богата полезными ископаемыми, природными ресурсами, водными ресурсами, мощное сельское хозяйство. Компания по производству калийных удобрений производит половину мировых калийных удобрений.
А если так все у нас прекрасно, почему же канадский доллар так сильно упал по отношению к американскому, если в Америке все так ужасно, а у нас все так хорошо?
Но здесь больше не канадский доллар упал, а просто кризис проявляется в том, что большой дефицит американских долларов, их просто не хватает. В то же время я бы хотел сказать, что в начале октября месяца происходил мировой финансовый форум, в котором банковские системы всего мира получили определенный ранг. И можно с гордостью отметить, что канадские банки на первом месте по 7-бальной шкале, Канада получила 6,8 баллов. Сразу после нее идет Швеция, Люксембург, Австралия и Дания.
Это экономический кризис или финансовый кризис?
Финансовый кризис уже прошел. И он просто предвестник экономического кризиса. Мы не знаем, как будет происходить он в Канаде. Единственное, что можно предполагать, что после дефляции наступит инфляция, переходящая в гиперинфляцию. Сейчас, спасая американскую финансовую систему, дыра в бюджете американского правительства очень сильно увеличилась. И надо ожидать, что для погашения долгов будут выпущены новые доллары, и признаком выхода из кризиса будет ослабление его курса. Как только мы увидим, что он падает, этому надо будет радоваться, это будет один из признаков того, что мир выходит из кризиса. Другими индикаторами я бы назвал цены на золото, нефть, газ, на продукты питания. То есть после периода дефляции, когда многим будет не хватать денег на выполнение своих обязательств, должна будет наступить гиперинфляция. Я бы посоветовал обывателям придерживаться нескольких простых правил. Первое, я бы посоветовал встретиться со своим финансовым советником и пересмотреть свои финансовые планы.
Если нет финансового советника, то сесть и самому вместе с женой тоже можно это все пересмотреть, правда же?
Да, если нет финансового советника, можно попробовать это сделать самим. Первым надо посмотреть, насколько ваши расходы могут превышать ваши доходы. И, естественно, урезать расходы так, чтобы доходы все-таки были выше. Второе, нужно проверить свои кредитные истории. Может получиться так, что вам понадобится взять деньги, и сейчас каждая малейшая провинность в кредитной истории будет причиной того, что вы не получите вовремя кредит. Пересмотрите свои долги. Если есть те, которые вы можете погасить, то долги надо погасить. Дальше надо правильно спланировать свои ипотечные суды, моргичи. Может случиться так, что будет происходить повторение 1982 года, когда просто владельцы квартир и домов шли в банк и отдавали ключи от квартир. Тогда была высокая инфляция, составляющая 12% годовых. Банки платили 19% интереса, а моргичи составляли 22,75%. Я бы все-таки советовал не делать это самостоятельно в кругу семьи, а обратиться к помощи профессионала.
То есть вы заметили, наверное, что сейчас к вам, как к профессионалу, ходит больше народу за советами, да? Потому что народ, в принципе, паникует.
Ну, до паники еще далеко, но я бы еще хотел обратить внимание слушателей на правильно составленный страховой портфель. Многие могут остаться без работы. Особенно это касается строительных отраслей, отраслей высоких технологий и отраслей биотехнологий. Это те отрасли, которые страдают при кризисе в первую очередь. Я бы советовал представителям этих профессий прекратить платежи кредитными карточками, расплачиваться везде только наличными, чтобы не залазить в долги, пересмотреть свои резюме, разработать план, куда они пойдут работать в случае потери своего рабочего места. Может быть, даже заняться каким-то бизнесом, который вам по душе, который понятен и приятен.
Вы можете подумать о том, как долго может продолжаться этот кризис? Или сейчас это никто не знает?
Очень тяжело прогнозировать то, что может произойти. Некоторые аналитики даже говорят о том, что это может продолжаться и 11, и 13 лет. Это самые мрачные прогнозы, но они существуют. Я не могу заглядывать так далеко вперед. Я смотрю на те простые вещи, которые необходимо сделать сегодня. Вот эти рекомендации, которые я сказал, я бы к ним еще добавил относительно ваших инвестиционных портфелей. Первый момент, пока вы не продали, вы деньги не потеряли. Но сегодня нужно обращать внимание, куда вы инвестируете, с кем, какой опыт вашего финансового советника и, в принципе, какой ваш возраст. Чем вы старше, тем меньше надо рисковать деньгами.
Михаил, в Ванкувере уникальная ситуация в том, что очень много людей купило жилье, поддавшись общему ажиотажу, и платят очень большую часть своего дохода по займам, как выплата жилья. Многие уже чувствуют, что сейчас им уже становится тяжело это тянуть. Нужно людям пытаться сейчас продавать жилье или подождать? Михаил, я имею в виду вторую квартиру, которую покупали, чтобы потом сдавать на съем.
Относительно второй квартиры и большего, я не хотел бы давать советов, поскольку я не давал советы покупать второе жилье. Всегда считается, что недвижимость – это очень рисковые инвестиции. Люди, которые покупают недвижимость, на самом деле, они покупают долги, вешают их на себя. И надо очень правильно рассчитывать свои финансовые возможности.
Получается, что недвижимость – рискованное вложение. Акции сейчас упали на 20-30-40%. Что же осталось? Во что не опасно, более-менее не опасно вкладывать?
Когда у людей есть деньги, это уже хорошо. В первую очередь, я бы посоветовал бы гасить суды по недвижимости и правильно разработать финансовый план. Во вторую очередь, каждый человек должен с учетом своего возраста, своего дохода и знаний сам себе сделать правильную стратегию, либо обратиться к профессионалу. Нет универсальных рецептов. Двум разным семьям, даже с одинаковым достатком, можно давать совершенно разные рекомендации в зависимости от их наклонностей и желаний.
Кстати, про семьи и про детей. Что происходит с деньгами, которые каждая семья честно откладывала через специальные программы на обучение в университете своих детей?
В зависимости от того, куда вложили деньги на образование детей, могут быть совершенно разные результаты. В общем-то, разницы большой, куда они вложены, нету, разве только групповые планы или индивидуальные. Недостаток групповых планов в том, что деньги вкладываются в облигации и пятилетние моргичи, которые, как известно, боятся инфляции. Если изъятие денег попадет на тот момент, когда будет высокая инфляция, она обязательно будет, то инвестиции в групповые планы могут потерять 20-30% своей стоимости. И если вложены в инвестиционные фонды, то на сегодня в Канаде их более 9000, и я не могу сейчас за каждый фонд конкретно сказать. Эти вопросы лучше обсуждать с вашими финансовым советником.
Хорошо, Михаил. Ну что ж, спасибо большое. Михаил Арбетов, повторю еще раз, человек в Ванкувере известный и уважаемый. С ним можно связаться. У него есть интернет-ресурс www.arbetov.com. Большое спасибо, что вы нашли время с нами встретиться.
Спасибо.